Представьте, что вас позвали учиться плавать. И сразу бросили в океан. С сегодняшней темой получается что-то похожее. Она точно не годится для начала пути в постижении радиосвязи, но если взглянуть на нее издалека, то открывается удивительная картина. Как ученые-инженеры приручили атмосферный хаос, научили радиосвязь заглядывать за горизонт и связывать континенты еще до изобретения спутниковой связи. Меня зовут Ковальчук Артем, и вы слушаете подкаст «До нас дошло». Предположим, что до появления спутника «Молния-1» еще 15 лет, а нам уже требуется связать две точки, между которыми сотни километров. Но Земля-то у нас это шар, и прямая видимость закончится гораздо раньше. Что же делать? Сразу напрашивается тянуть кабель через горы и океаны или ставить цепочку выше. Оба варианта — это долго, дорого, а иногда и просто невозможно. И вот оказывается, еще в середине прошлого века нашли другой путь. Совершенно неожиданный. Ответ, как ни странно, скрывался в самой атмосфере. Еще во времена Второй мировой войны стали замечать странно. Сигналы из диапазона УКВ или ультракороткие волны — это волны, которые вполне можно представить как свет фонарика, который светит строго по прямой. И тут их вдруг начали уверенно принимать на удивительно больших расстояниях — сотни километров. Да, часть радиоволн действительно огибает Землю, но считалось, что за горизонтом сигнал падает так резко, что становится бесполезным. Стало понятно, что старые объяснения как-то не стыкуются, или объясняют далеко не все. Совершенно точно был какой-то другой механизм, более своенравный, что ли. Главное, что нужно понимать в радиосвязи, это шумы. Чтобы связь работала, сигнал на приеме должен быть заметно сильнее, чем атмосферные или искусственные помехи. И вот после войны подобные странности стали замечать еще чаще. В 1948 году Федеральная комиссия по связи США даже ввела мораторий на выдачу телевизионных лицензий. Диапазон ОВЧ, или очень высокие частоты, оказался переполнен, и станции начали мешать друг другу даже на больших расстояниях. К 1949-му накопились буквально сотни заявок от телекомпаний на получение радиочастот, но их рассмотрение откладывали. Решением должно было стать открытие новых каналов в диапазоне УВЧ, или ультравысокие частоты. Но существовавшие тогда телевизоры просто не умели с ними работать. Этот мораторий получил название «телевизионная заморозка». То же самое происходило и с магистральными линиями Bell. Сигнал буквально перескакивал через несколько узлов и попадал туда, где по теории его быть не должно. В 1950-м инженер Bell Labs Кеннет Буллинг собрал все эти данные и показал, что радиосвязь за горизонтом может работать куда лучше, чем считалось раньше. Более того, он предложил использовать это явление на практике, там, где рельеф или условия не позволяли ставить промежуточные станции слишком часто. Через два года Bell начала эксперименты совместно с Lincoln Labs, радиолокационной лабораторией при MIT. Используя мощные микроволновые передатчики Линкольна и чувствительные приемники Bell, они построили несколько экспериментальных систем для проверки различных частот и влияния погодных условий. С целью, конечно же, обнаружить и изучить неизвестные силы. Результатом этой работы было открытие первой тропосферной линии связи, но давайте вспомним, что вообще такое тропосфера.
Так, дело вот в чем. Я тут подумал, не мог бы ты немножко подучить меня физике? Итак, введение в физику. Вот здесь нужно бы уже записывать.
Тропосфера — это нижний слой атмосферы, километров так 10-15 вверх. Все, что происходит в тропосфере, во многом определяет нашу с вами погоду. При этом сама тропосфера неоднородна. Она полна турбулентных вихрей, слоев с разными плотностями воздуха, разной температурой, ну и так далее. И вот эти неоднородности, которые к тому же постоянно в движении, работают как крошечные постоянно движущиеся переизлучатели. Ключевым фактором тропосферного распространения является такое физическое явление, как рефракция или преломление. Это когда направление волны меняется при переходе из одной среды в другую. Обратимся к свету. У видимого света есть параметр, который называется показатель преломления или индекс рефракции. Если коротко, это число, которое показывает, насколько сильно луч меняет направление, когда проходит из одной среды в другую. Чем больше разница в плотности, тем сильнее преломление. Почему мы вдруг про свет заговорили? Потому что радиоволны и свет ведут себя очень схожим образом. С радиоволнами в диапазоне УКВ в тропосфере все примерно то же самое. Только среда для них — это слои воздуха с разной плотностью, температурой и влажностью. И вот когда сигнал проходит через эти слои, его направление тоже меняется. Луч слегка изгибается и рассеивается. Именно благодаря этому явлению и постоянному колебанию тропосферы, часть энергии волны может обогнуть горизонт и дойти до приемника, который находится далеко за видимостью линии горизонта. Методов распространения сигнала в тропосфере несколько, но остановимся на самом часто встречающемся — дальнем тропосферном распространении, сокращенно ДТР. Ну и, конечно же, механизм тропосферного рассеяния проще всего понять на аналогии. Представьте, что вы едете ночью по темной проселочной дороге. Вы приближаетесь к большому городу, который находится за следующим холмом. Когда вы поднимаетесь на холм, вы видите сияние огней города. Хотя сами огни находятся за горизонтом и напрямую не видны. Световые волны распространяются по прямой, но часть света рассеивается пылью и другими частицами в воздухе и попадает в ваши глаза. Рассеиваемый свет — это очень малая доля от общего объема, и то же самое справедливо для радиоволны. Энергия, рассеиваемая в тропосфере и доходящая до приемника, составляет буквально крошечную часть от всей излучаемой мощности. Использовать хаос атмосферы для связи — это, конечно, круто, но если приемника достигала лишь ничтожно малая часть энергии, то сигнал на приеме должен быть чудовищно слабым. Все именно так. Это была ключевая проблема ДТР. Потери мощности сигнала при таком рассеивании, они прям вот колоссальные. Чуть позже разберемся почему. Чтобы компенсировать эти гигантские потери, пришлось создать аппаратуру с поистине выдающимися характеристиками для середины 20 века. Ну, во-первых, передатчики. Нужны были передатчики очень большой мощности. Речь о мощности в единице и даже десятки киловатт. Тут стоит отметить, когда мы говорим о мощности передатчика, мы имеем в виду, сколько энергии он способен выплеснуть в каждую секунду в эфир. Я на 100% уверен, у каждого из вас дома есть такой передатчик. Это обычная светодиодная лампочка. Лампочка тоже излучает электромагнитные волны, только в видимом диапазоне. Эти волны мы называем видимым светом. Маленькие фотончики летят от лампы, отражаются от стен, и мы видим окружающий мир. Если вы посмотрите на саму лампочку, там наверняка будет цифра от 5 до 10 ватт. И вот 10-ваттная светодиодная лампочка очень ярко освещает комнату. 20-50 ватт, и у вас в комнате уже наступит настоящий день. 100 ватт, и вы буквально затопите светом целый зал. Но есть важный нюанс. Все это рассеянный свет, распределенный во все стороны. А что будет, если эту мощность сфокусировать? Тогда мы получим лазер. Киловаттным лазером, например, можно резать лист металла толщиной в палец. Вот такой сфокусированный луч, только в диапазоне УКВ, генерировал передатчик выходной мощностью 10 кВт на первых версиях станции советской тропосферной связи линии «Север». Преодолеть сотни километров с учетом огромных потерь в тропосфере — это легче легкого. Для приема слабого сигнала нужны были приемники с чрезвычайно высокой чувствительностью, способные выделить полезный сигнал буквально на уровне собственных шумов. Конечно же, я говорю о втором компоненте — это антенны. И вот их вполне можно было назвать необычными. В основе таких систем лежали параболические антенны гигантских размеров, диаметром от 10 до 30 метров, а иногда и больше. Чтобы представить себе их масштаб, попробуйте вообразить тарелку размером с фасад пятиэтажки, например. Задача этой антенны была двойная. Она работала и на передачу, и на прием. Для передачи мощного сигнала антенна работала как линза. Она буквально собирала всю энергию передатчика в сфокусированный луч, подобный лучу прожектора, например. Этот луч нужно было направить с точностью в заранее рассчитанную точку в пространстве, так называемый рассеивающий объем. Можно объяснить это понятие на еще одной простой аналогии, с двумя фонариками. Если скрестить их лучи, то область пересечения будет тем самым объемом, где энергия сосредоточена больше всего. В радиосвязи эти лучи называют диаграммами направленности антенн. На приеме та же самая антенна выполняла обратную, еще более сложную работу. Она действовала как гигантское ухо, задача которого — собрать с огромной площади те крохи рассеянной энергии слабого ответного сигнала, которые долетали обратно. Этой энергии было настолько мало, что ее необходимо было усиливать, чтобы выделить изначальный полезный сигнал. И даже для более подвижных станций, которые по логике должны были быть компактнее, все равно требовалась весьма внушительная антенна диаметром от 2 до 10 метров. Но была еще одна проблема — замирание сигнала. И это вторая ключевая особенность ДТР. И, пожалуй, самая главная головная боль для создателей системы. Дело в том, что уровень принимаемого сигнала постоянно колеблется. Иногда пропадает почти совсем. Это явление и называется замиранием. Причина в том, что тропосфера, как мы уже знаем, среда очень динамичная, постоянно меняется. Есть быстрые замирания, например, до нескольких секунд. Они возникают из-за многолучевого приема. Это когда множество лучей приходит в одну точку чуть-чуть разными путями, через вот эти постоянные движущиеся в неоднородности тропосферы. Эти лучи то складываются, усиливая друг друга, это еще называется, находятся в фазе, то в противофазе, ослабляя друг друга. Помимо быстрых, бывают и очень медленные замирания. Они могут длиться минуты, часы, а иногда даже целые дни, или вообще сезоны. Происходит это из-за глобальных изменений в состоянии тропосферы по длине всей трассы. Смена погоды, атмосферные фронты, сезонные изменения температуры и влажности — все это влияет на средний уровень рассеянного сигнала, то есть на индекс рефракции, по сути. И вот суммарные действия быстрых и медленных замираний приводило к тем самым, как говорят в радиосвязи, затуханиям сигнала, причем настолько, что уровень сигнала мог скакать на сотни децибел. Децибел – это особая логарифмическая единица измерения. Она показывает не абсолютное значение, а отношение мощностей. Ключевая идея в удобстве, что, по сути, каждое увеличение на 10 дБ означает 10-кратное изменение мощности. Соответственно, изменение на 20 дБ – это изменение в 100 раз, на 30 – в 1000. Именно поэтому, если мы слышим колебания сигнала в десятки дБ, это означает, что в сотни, в миллионы, даже в миллиарды раз сигнал может быть слабее или сильнее. Как в таких условиях обеспечить надежную передачу? Скажем, телефонный разговор или данные передать. Это же просто кошмар для связиста. Простое увеличение мощности тут бы не спасло. Замирание все равно останется. Нужен был принципиально другой подход. Его нашли. Это метод разнесенного приема. Основная идея разнесенного приема простая, я бы сказал даже гениальная. Не класть все яйца в одну корзину. То есть передавать и принимать один и тот же сигнал не одним способом, а несколькими. Основной расчет делался на то, что условия приема будут отличаться, и замирание сигнала в разных каналах не совпадут по времени. Например, когда сигнал почти полностью исчезал в одном канале, он с высокой вероятностью оставался вполне себе приемлемым в другом, и это позволяло поддерживать стабильную связь. Существовало три основных способа реализовать этот принцип. Первый — это пространственный разнос. Это был самый простой и очевидный метод. Приемные антенны, две или больше, разносили в пространстве на значительное расстояние друг от друга, десятки и сотни метров. Идея заключалась в том, что из-за такого разноса каждая антенна принимала сигнал, прошедший через разные участки тропосферной турбулентности. В результате замирания на них возникали, но в разное время и были, ну, статистически независимы. Второе — это частотный разнос. В этом случае одну и ту же информацию передавали одновременно на двух или более несущих частотах, которые были близки, но все же отличались. Поскольку условия распространения радиоволн даже с небольшой разницей в частоте в тропосфере не идентичны, глубокие провалы сигнала на этих частотах чаще всего не совпадали по времени и вполне решали задачу. Третий — это угловой разнос. Этот метод был более технологичным и одновременно более сложным. В нем использовалась одна большая антенна, например, вот та же параболическая. Она могла формировать несколько узких лучей, которые под разными углами направляли в рассеивающий объем. Так как каждый луч проходил свой уникальный путь через атмосферу, замирания в каждом из этих угловых каналов также были в значительной степени независимыми. Наиболее распространенными были системы сдвоенного приема, это два канала, и счетверенного приема, это четыре канала. И часто для еще большей надежности методы комбинировали, например, пространственные и частотные одновременно. И, конечно, как это обычно бывает, чем выше надежность, тем больше антенн, больше приемников, и все это усложняло и удорожало аппаратуру. Но это был практически единственный способ превратить вот этот крайне нестабильный тропосферный сигнал в основу для надежной и качественной многоканальной связи. Вполне можно сказать, что инженерная смекалка тут победила капризы природы. Несмотря на высокую стоимость, эта технология активно развивалась и использовалась до эры спутников, что заставляет задуматься о веских причинах, стоявших за ее использованием. Главная причина крылась в контексте эпохи – холодная война. Подавляющее большинство построенных линий ТТР имели военное или государственное назначение. В условиях глобального противостояния военным требовалась гарантированно надежная и многоканальная связь, способная передать объемы данных на тысячи километров. Вспомним нашу абстрактную задачу про связь двух точек. Это вполне могли быть командные центры, станции предупреждения о ракетном нападении, авиационные и военно-морские базы, которые расположены в труднодоступных местах, вроде Крайнего Севера, например. Кстати, выпуск про связь в таких районах у нас уже был. Получилось, по-моему, вполне интересно, советую послушать. Заменой такой связи вполне могла быть прокладка кабеля, но такая задача на тот момент была титанической и довольно дорогой. Радиорелейная связь, по сути, предшественник тропосферной, требовала строительства цепочек вышек в пределах прямой видимости. Что интересно, с учетом всех сложностей тропосферной связи, она все равно оказалась дешевле. Как вы уже, наверное, поняли, тропосферные станции тех времен были просто монструозными, и их было не так много, поэтому вполне себе каждая из них заслуживает отдельного внимания. Например, в 1954-м началось строительство первой такой практической системы — тропосферной связи системы Полвольт, которая связывала радарные станции вдоль побережья Лабрадора, это между Гренландией и Канадой. Использование тропосферной связи позволило буквально сократить количество промежуточных станций с 50 до 10. Несмотря на более высокую стоимость каждой станции, новая сеть обошлась вдвое дешевле релейной. Следом за Полвольт последовали аналогичные системы White Allies, ретрансляторы на линии Мид-Канада, D-U-Line, а в 1960-е линии через Атлантику и Европу в составе натовской системы Ice-High. А в Советском Союзе к 1965-му запустили тропосферную линию связи «Север» протяженностью свыше 14 тысяч километров, которая ныне, к сожалению, груд заброшенного железа.
В стране создана сеть станций, соединенных радиорелейными передающими линиями. Ультракороткие волны не в состоянии преодолевать кривизну земной поверхности. На помощь им приходят башни-ретрансляторы. Они эстафетно передают...
И так не только у нас. Гигантские тарелки ушли в прошлое. А все потому, что сегодня ландшафт глобальных коммуникаций кардинально изменился. Спутниковая связь, оптоволоконные сети. Они обеспечивают гораздо большую пропускную способность и глобальное покрытие. Сегодня тропосферная связь в основном используется военными. Современные системы стали компактнее, мобильнее и уже не требуют огромных антенн, как раньше. Но есть и попытки вернуть эту технологию в гражданскую сферу. Например, для связи в труднодоступных регионах. Один из таких проектов в России — это система «Гроза», которая разрабатывает НПП-радиосвязь. По замыслу инженеров, она должна обеспечить интернет со скоростью где-то 50 мегабит в секунду на расстоянии до 300 километров. Причем вместо антенны размером с дом достаточно тарелки диаметром около 1,5 метра и небольшого блока управления. Все это можно установить в поле, на крыше или на мачте мобильной связи, например. Другие страны идут примерно тем же путем. Например, комплекс тропосферной связи Archer, очень похож на «Грозу», разрабатывается компанией Ultra, и разработку активно тестируют в армии США для организации секретных каналов связи. Заявленные параметры где-то повыше, где-то пониже. 180 мегабит канал и на расстоянии примерно 200 километров. Или, например, английская Spectra Group заключила контракт с ирландскими силами обороны на поставку системы Комет дальностью до 70 км и расчетной пропускной способностью 210 мегабит. И это лишь примеры из открытых источников. Вторым рождением все это вряд ли можно назвать, но технология скорее жива, чем мертва.
В конечном итоге, сама возможность тропосферной связи — это отличный пример того, как то, что было необъяснимой аномалией, вполне стало перспективной технологией. Да, сегодня ее почти заменили спутники оптоволокно, но история освоения тропосферы определенно учит нас видеть возможности там, где сначала казалось, что вокруг был только хаос.
Выпуск подготовил Ковальчук Артем.
Вычистил, сфокусировал.
Звукорежиссер Алексей Попов.